Доброе утро. Это очень крепкая глава, да? И это, в принципе, суть всего этого, практически христианство, суть христианства. Но постоянно есть тема по всему главу в том, что факт, что Иисус придет, это как-то влияет на наш образ жизни. Это тема, которая по этому главу. И что нам должны быть готов к возвращению Иисуса. И что это значит в практическом плане? Итак, сперва давайте размышляем о том, что Иисус скоро придет. Что неважно, как мы живем, что мы делаем, в конце концов, Иисус когда-то придет. И если мы умерли, то воскресенье будет, все равно Он придет. И мы не сможем никогда как-то отставаться, уйти в отставку. От этого сказать, ладно, Бог, это был срок в моей жизни, когда я как-то заинтересовался на тебе, и да, занимался религией всякой, а сейчас нет, это просто фаза жизни, я ухожу. Нет, мы так не сможем. Сможем уходить в какую-то церковь, конфессии всякие, но от самого Бога мы не сможем. Итак, в этом плане у нас ответственность есть перед Богом. И это факт, что каждый человек здесь, мы все будем стоять перед судным троном Иисуса и будем ответить. И в этом день, в этом секунд, когда мы будем перед Ним, мы будем, конечно, так хотят быть в Царстве Божьем. Жить вечно – это все то, что мы хотели бы. Итак, если в конце концов это наша судьба, стоять перед Иисусом, сказать, пожалуйста, пожалуйста, я так хочу вечно жить, принимай меня, пожалуйста, в Твоем Царстве, то давайте живем сегодня с этим Духом. Итак, кажется, что Иисус просто начинал первые и вторые стиха говорить о лицемерии, что это очень плохо и всякие. А, кстати, видите, как Он сказал первый стих, что лицемерие – это как закваска. В каком плане? В том, что когда лицемерие начинается, в семье, в обществе, на работе, в офисе, в доме, в нашей жизни, это распространяется. В этом плане он сказал, что лицемерие – это как закваску. В том, что это влияется очень сильно. Маленькая часть этого влияет на, как сказать, на целый батон. Итак, Он сказал, что не надо быть лицемерием, то есть нам надо показать, кто мы на самом деле. Не надо жить в одном смысле в нашем религиозной жизни, в другом, в нашем мирской. Нет. Есть, к сожалению, понятие, что в нашей духовной жизни это приватно. Это в одном плане это правда, но проблема с этим, это в том, что я могу жить по-мирской, целый день, потом вечером читать Библию, молиться и жить и быть совсем по-другому. Это не может быть. Это не может быть. Бог хочет весь сердце наше, каждый образ жизни. Помните, в Ветхом Завете они принесли жертвы, жертвы, и взяли целые животные, и Бог сказал, вам должны отрезать животные в разных частях. Ног, голова, печень, сердце. И надо разложить на алтарь. Что это показало? Это показало, что Бог хочет каждую часть нашей жизни, не только некоторых. Итак, тут понятие, что есть разные сферы жизни, разные области, в духовной жизни, мирской. В одном плане, конечно, это да. Но, в конце концов, не должно быть так. Наши принципы должны влиять на каждую область жизни. Итак, он сказал, что не надо это делать, потому что третий стих посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. А когда это будет? Это точно не в той жизни, потому что мы сможем говорить потихонечку, в той жизни никто не знает. Мы сможем оскорблять человеку потихонечку, и никто это не знает. Мы сможем распространять сплетню, и никто это не знает. Здесь написано, что один день будет. И я понимаю, что это третий стих, говорится о пришествии Иисуса. В одном плане, когда Иисус придет и судный день будет, это будет открыто перед всем. Как это механически получается, я не совсем представляю. Но в одном плане, все наши жизни будут совсем открыты между нами и Иисусом, а как-то весь наш брат, сестер, весь мир и также будет смотреть на этом процессе. Поэтому Иисус сказал, что, допустим, этих людей из Ниневе будет осуждать тех евреев в первом веке, которые отвергли Иисуса. То есть они будут как-то присутствовать на их суде. Так, факт того, что в конце концов все мое таинство было бы открыто и перед вами, и перед Иисусом. Потому что я с вами, или ты с нами, будем жить вместе во веки, веки, веков. И в этом день, в этом вечном царстве все будет открыто. Итак, Иисус имел в виду, что если так, то зачем сегодня как-то скрывать наше, ну, какую-то часть нашей жизни? Зачем лицемерие? Думаю, никогда никто не будет об этом знать. Это не то. Думаю, что никогда никто об этом будет знать. Они будут знать, когда Иисус придет. Итак, если мы верим, что Иисус придет, мы верим, что так судебный процесс будет, и будем жить вечно вместе во свете, то есть открыто, то зачем иметь лицемерие в той жизни? Конечно, наоборот, есть в жизни человека совсем личное отношение с Богом. И есть, конечно, это не значит, что нам должны как-то, ну, открывать цели сердцем всему, конечно, нет. Но я имел в виду, что лицемерие, где мы будем потихонечку согрешить, потихонечку что-то плохое делать, думая, что никогда никто не будет об этом знать. Если у нас постоянно эта перспектива, что Иисус придет, и будем вместе до веки, до вечности, веки веков, то это не то. Так, он дальше начинал говорить о нашем свидетельстве. И, конечно, в первом веке свидетельствовать об Иисусе, это мог бы значить, что человек потерял даже свою жизнь. Итак, Иисус ободрил им проповедовать, ободряет нам вот проповедовать, потому что восьмой стих. Опять он взял тут перспективу из-за его пришествия. Восьмой стих. «Всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелом Божьим. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Итак, когда у нас есть ситуации в жизни, когда перед людьми у нас возможности есть жить по-духовному или показать вот духовные принципы, или просто по-мирскому жить, то в одном плане у нас какое-то предвидение о судного дня, в конце концов. Почему? Потому что если мы будем как-то показать, как, ну да, эти глупые христиане, ну да, как они глупы, и как-то показаться, что я неверующий человек, то мы как-то даже просим у Бога для осуждения в судном дне. То есть очень часто получается так. Примитивный пример. Мы с друзьями ходим куда-то и видим церковь, и они начинают как-то ругать, какие глупости, ну, верующих, верить в Бога, который невидим, всякий-всякий. Если мы будем как-то молчать или даже согласаться с ними, да. Это то, что он здесь сказал. Если мы как-то отрекся от Иисуса перед людьми, и так он будет в судный день отрекся от нас. Будет сказать, как в этом притче, пять мудрые, пять глупые девочки, он будет сказать, как он сказал, глупыми, кто вы, я не знаю. Я не знаю, кто ты, если мы так сказали в той жизни. И мы встречаем этих возможностей исповедовать Иисусу в разными способами. Может быть, в семье, может быть, на работе, может быть, ну, просто вот на магазине. Ну, знаете, как разговоры начинают. Итак, он сказал, что нам должны проповедовать из-за того, что, поскольку мы будем открыты перед людьми о нашей вере, поскольку Он будет как-то нам исповедовать в судном дне. 13 стих. Иисус уже 12 стиха говорил о лицемерии, о Его пришествии, о как нам должны проповедовать, и как Он придет с ангелами. И 13 стих. Кто-то говорил совсем не актуально, совсем по-сторону. Никто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». И знаете, как это, когда мы, допустим, тратили, допустим, полчаса, объясняем кому-то что-то, которое для нас очень важно. Они начинают говорить совсем по-сторону. Видимо, что они вообще не слышали то, что мы сказали. Очень часто, поскольку читаем Евангелие, очень часто так получается, что Иисус что-то проповедовал, что-то объяснил, и люди начинали говорить совсем по-сторону. Это трагедия, что люди просто не слушали. Итак, он просто начинал говорить о мелочах, о материализме, о «я хочу то имущество» и всякие. А Иисус как раз говорил о его пришествии, так и судный день, и тот человек только что говорил о мелочах, материалистические моменты. Что-то похожее, когда Иисус умер, его самые последние пару часов – он там был на кресте. Возле креста этих солдаты играли за и спорили даже за его одежды. У кого будет его обувь? Я уверен, что его обувь не была бы такие, ну, драгоценные. У кого будет это, тот часть его одежды? И так они играли, азартные, ну, и играли, да, за
жребий.
Как
жребий.
Жребий, да, за этих одежды. Это всегда для меня трагично, что там Иисус лежал на кресте, умер, самый значительный момент в целом космосе, и вот там метра от него тела, там лежали эти солдаты, вроде чуть пьяные, и вот спорили: «А нет, я хочу этих сандалей, этих обуви». «Да нет, у меня будет», «Да нет, я это хочу». Это такой парадокс. И столько раз получается, что люди просто не хотят быть с Богом, потому что постоянно как-то мешает им такие мелочи в жизни из-за такой маленький материализма. И вот здесь то же самое. Итак, Иисус не разрешил тот человеку как-то взять этот разговор по сторону. Он ответил тот человеку с этим притчем, который опять говорится о пришествии Иисуса. Он сказал, что тот богатый человек имел всякие его богатства, много хороший урожай и решил строить для себе вот побольше этих житниц. И видите, как тот человек имел какую-то обсессию себе. На английском варианте очень часто I, my и так далее. Но не так видно на русском. Но вот 17 стих. Он рассуждал сам собою. Иисус понял, как мы говорим постоянно сам собою. Я помню, когда я думал, что я говорил сам собой, я думал, что я немножко с ума сошел. А потом я понял, что все людей, мы все такие же. Мы говорим сам собой, рассуждаем. Итак, Иисус очень здесь, произошел на самого суд человека. Он сказал, тот богатый человек, что мне делать? Я подчеркнул тут слово «мне».
некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мой, и построю борще, и соберу туда весь хлеб мой и все добра мои, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Итак, тот человек постоянно, ну вот я это, что мое, моих, я вот все подчеркнул там. А, значит, что тот человек имел какую-то обсессию. Он имел какую-то обсессию о себе. И кажется, что он был один, довольно одинокий. Там речь не ходит о семье, дети, ничего. И в прошлом, ну, пару веков, тот старый система, который был, где вообще люди жили большим семьей, и все как-то дружно, вместе, это все закончилось. И мы сейчас живем в духе индивидуализма, как некогда было в истории человека. Что человек живет, замыкается, вот, замкнутый в себе. И думает только и только и только о себе. И это типично для 21 века, по крайней мере, здесь в Европе. Когда семейная жизнь уже как-то испорчен, люди только думают о себе, своих деньгами. Итак, а Бог сказал ему, 20 стих, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Итак, кажется, что пара часов или даже минуты до того, что он умер, он понял. Вау, как я для ничего тратил мою жизнь. Как он думал, вау, я такой дурак, такой безумный. Конечно, кажется, что тот человек это понял прямо до того, что он умер, когда уже слишком поздно. Поэтому нам должны это понять сегодня. Потому что это трагедия, когда человек что-то понимает, когда уже слишком поздно. Мы, наверное, думаем, это не у меня, я не такой богатый. Но все равно, тот дух индивидуализма и эгоизма, это все равно, это не важно. Если когда человек умирает, у него есть 50 латов, или маленький дом, или квартиру, или 100 латов, или 1000, или миллионы, или 2 миллионов. Это все равно одно и то же менталитет. Итак, что для нас в нашей жизни этих, ну, житницы? Это банковские счета, это квартиры всякие, это карьер, наверное. А тот человек сказал, что 18 стих, соберу все его богатство, жительницу. Житницу. Соберу в житницу. Эти две слова, вы знаете, что Новый Завет написан на греческом языке. Эти две греческие слова переведены собирать и житница. Они, мы только им встречаем, ну, в одном стихе, когда Иисус сказал, что я собираю мой народ в моем житницу. Он имел в виду в моем царству. Допустим, от Матфея 13 глава, 30 стих, он сказал, Иисус сказал, что он отправляет своих ангелов собрать его народ и пшеницу, это добрые людей, уберите, соберите, собирайте в житницу мою. Это говорится о том, что будет в последний день, когда Иисус придет, ангелов ходит и собирают пшеницу, то есть его народ, в житницу его, то есть в Царстве Божие. Я думаю, что Иисус рисовал этот параллель специально, чтобы показать нам, что чем собрать богатство для себя в нашем житницу, Нам надо собрать людей в Царстве Божьем. Это то, что нам надо делать. Чем иметь такое, ну, богатство, житницы для себя? И очень жалко, что у столько людей есть столько возможностей, но они ничего не делают. Вот. Итак, в конце концов, судный день будет. И в одном плане, тот судный день, это когда мы умираем. Конечно, согласно Библии, мы умрем, потом будем лежать в бессознанном состоянии, доколе Иисус придет. А когда человек умирает, ну хорошо, он в бессознанном состоянии, но следующий он будет знать, это Иисус пришел бы. Это как лежим спать, и только, ну, следующее то, что мы знаем, это уже утром, или мы просыпался. И так же будет, когда умираем. Что умираем, и следующее будем знать, Иисус пришел. И так, в принципе, день нашего смерти, это как судный день, потому что следующее будем знать, Иисус пришел бы. Итак, Иисус продолжал, сказал, что итак, не надо думать о материальном вещи, потому что думайте о той вечной жизни, которая будет. 32 стих, он сказал чудесный слов, там 32, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Так он в этом отрывок начинал, он начинал сказать, что не надо переживать слишком, потому что, ну, о жизни, как будем жить и всякий, потому что, в конце концов, Бог хочет дать вам царство. И Он обещал дать нам все то, что надо, чтобы мы сможем достичь того Царства Божия. Итак, поскольку у нас есть та перспектива, что Иисус придет, и мы будем вечно жить в Царстве Божьем, ладно, мы просто думаем, ладно, мне надо как-то пережить тот, что у нас есть. 50 лет гораздо меньше для многих здесь. И Иисус сказал, что Он говорил две материальные вещи, одежды и хлеба. Он сказал, что не переживай, у тебя всегда будет и хлеб, и одежды. Почему Он выбрал эти две моменты? Я предлагаю так, что он имел в виду Израиль в пустыне. Помните, как они были в Египте и ушли из Египта через Красное море, и это как крещение. И после своих, как сказать, крещения, они были сразу в пустыне. И в пустыне Бог дал им манна, то есть хлеб каждый день, и Он тоже дал им одежду в том плане, что написано, что тот одежды, которые у них были, когда они ушли из Египта, тот одежды остался до конца 40 лет, пора они там были в пустыне. Это чудо. И обувь, на чем они отошли из Египта, тоже по чуду остался до конца этих 40 лет в пустыне. Итак, Бог обещал дать нам хлеб и одежды. Я могу сказать, что я много путешествовал, работал с верующими людьми по всему миру, который живет, как сказать, в бедствии. А я тоже не видел никогда, что на самом деле у брата или у сестры остались совсем без еды и совсем без одежды. Правда, иногда на границу. Правда, иногда на границу. Но в конце концов, Бог как-то дал им. И вот здесь Он обещал. Конечно, мы живем в мире, где есть столько одежды, столько еда, и столько переживаний, что мы, наверное, хотим побольше. И все равно Бог обещал дать нам самое основательное. И если вот это так, что самое основательное у нас будет, и хлеб, и одежда, то зачем переживать? И в контексте он имел в виду, что думайте постоянно о Царстве Божьем, как, ну, 34 стих, 32 стих. не бойся, не думайте о всяких этих мелочей, мало стада, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. 31. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Это будет все нормально, все будет хорошо, как в русское радио. Все будет хорошо, если мы поищем Царствие Божие. То есть, если мы держим тот перспектива до конца.
Так, он тоже сказал 29 стих.
Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Это фактически цитата. Это цитата из Ветхого Завета. И контекст этого цитата интересный. Это Левит, то есть третья книга Моисеева. Левит, 25 глава, 20-21. Контекст такой, что каждый седьмой год был юбилейный год.
Прочитать?
Ну, давай.
Что же нам есть, если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведение на три года, и будете сеять в восьмой год, то есть будете произведения старые до девятого года. То есть будете произведения старые до девятого года.
Спасибо.
Доколе не все. Будете
Спасибо.
Старые.
Итак, каждый седьмой год было нельзя для им сеять землю. Бог хотел, чтобы тут земля отдыхала. И, конечно, они, Израил, переживали бы, а если тот год, тот седьмой год мы не будем сеять, а что нам кушать? И Бог сказал, не переживайте, что будете кушать, потому что я, если вы будете послушны, то я дам урожай довольно большой. Итак, с нами. Мы думаем, а если я не буду делать по-человечески, если я не буду целый день, целую ночь заниматься, собрать деньги, как это собрать для себя, как я буду кушать и всякие. И раньше в Израиле тоже было такое искушение. И так думать. И Бог сказал, не переживайте. То, что будете кушать, я дам. И здесь Иисус это цитировал и сказал, что это все для нас. Итак, видите, все эти истории там в Ветхом Завете, как-то говорится к нам, к нашему ситуации. Мы все иногда переживаем, а что я буду? Как я буду жить? Как? И здесь просто нам надо это верить, что Бог будет нам дать. И смотрите, до сих пор мы не умерли от голода. Мы все равно здесь, сегодня, чем одеться, чем кушать. Итак, как я сказал, он хотел, чтобы мы имели бы тот перспектива постоянно, что Иисус придет, Царствие Божие, в конце концов, будет. И, ладно, в той жизни я верю, что он как-то будет со мной. 33 стих. Он сказал абсолютно радикальную вещь. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище, не вечащающее, сокровище, не ускудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Итак, каждый хорошее дело, которое мы сделаем, как-то Бог вспоминает там в небе. Это как сокровище, которое там будет в небе. Итак, если один день мы что-то отдали кому-то, и я не только говорю в рамках деньгах, если мы какое-то письмо писали, звонок сделали, или мы просто навестили кто? То есть мы дали тех, которые бедны. И, может быть, бедны не в финансовом плане. Есть богатые люди, которые бедны в том, что у них отношений нет ни с кем. Есть люди, которые бедны в том, что они просто не имеют никакой вот радости в своей жизни. Есть люди, которые бедны в разным способом, не только деньгами. А поскольку мы будем отдать к этим людьми, наверное, едем кому-то навестить. Наверное, что-то им отправим. Просто даже открытку им отправим. По крайней мере, позвоним. Бог это видит. И Бог это вспоминает. И для Бога это как это случилось только 5 секунд тому назад. То есть это постоянно с ним. А если мы будем это не делать, и собрать деньги, собрать все для себя, ну, это все уходит. А там в небе, если мы сделаем вот хороший дел, добрый дел, то сокровище остается вечное. И это да, что Бог, допустим, вспоминает, что четверг, 5 апреля 2001 году, кто-то это сделал. Хорошо, он отдал что-то этому человеку. Бог это вспоминает. И это как все блестящее перед ним, это все как есть, как был и остается так. А если это четверг в апреле, мы просто думали, да нет, я не могу, мне времени нету, мне надо для себя посмотреть, то нет. Ну ладно, что у нас есть в небе? Ничего. Ничего. Так. Иисус тогда сказал 35 стих, что нам надо быть постоянно готов для Его пришествия. 35 стих. «Да будет чресло ваше припоясно и светильники горящие». Это как нам должно быть. Помните опять, а тот притч, который он говорил о этих мудрых и немудрых девочки от Матфея 25. Они все, и мудрые, и неразумные, они все спали. Задремали все и уснули. И так кажется, что это намерение Божие, чтобы у нас, ну, наш светильник как-то горячий будет, пламень будет сильным, но кажется, что в последнее поколение, то есть, наверное, наше поколение, даже тех, которые будут в Царстве Божьем, то есть эти мудрые девочки, они будут как-то слабы. И они только будут в Царстве Божьем, потому что они это сами поняли и взяли с собой запасное масло. То есть они признали, что они, наверное, не очень горячие. Но так нам должны вот жить. Нам надо быть постоянно готовы. И тот 35 стих говорится, что был тот ночь в Египте во время Пасха. Помните, целый народ Израиля убили на Пасху и ждали чресла препоясан и светильники горящие. Ждали. И мы сейчас совершаем вот Пасху в том, что преломление хлеба сделаем. И нам должен быть и также готовы в любой момент, чтобы уходить. 36 стих Иисус сказал, что так хорошо, если мы будем готовить тот час открывать дверь, когда Иисус придет, то есть сразу. Кажется, что есть тогда возможность, что когда Иисус придет, мы не отвечаем сразу, потому что Он здесь сказал, что он будет очень доволен, если когда он придет, мы тотчас, мы сразу откроем дверь. Это как его пришествие, это как звонок, это как он стучил на дверь. И нам должны открывать сразу. Когда Иисус придет, написано, что Он отправляет своих ангелов нам собрать. То есть первое то, что мы будем знать, что Он пришел, это в том, что ангел стоит перед нами. И в этом момент, в этом полсекунд, когда вот там ангел стоит, и мы понимаем, что вау, Он пришел. У нас был бы выбор или сразу с Ним, или сказать, пойду, но подожди минут. Ой, я быстренько прочитаю Библию, я быстренько как-то себе готовлюсь. И это тех, которые не будут достойны, а тех, которые уже надоели с этим миром, которые готовы, которые любят Иисуса, которые верят, что ладно, Он на самом деле мне простил. Это тех, которые готовы, вау, Он пришел, слава Богу, сразу будет. Это тех, которые будут в Царстве. Итак, это очень важно, что мы готовы, что мы любим Его пришествие, что мы хотим больше всего быть с Ним. То есть мы верим, что на самом деле Он меня простил. Хорошо, Он пришел, все. Я должен быть как жена Лота, помните? Ангел пришел, это какой-то прототип пришествия Иисуса. Ангел пришел и сказал, все, уходите. Лот с женой отошли, а она перевернула и смотрела обратно. И вот столб стола. Итак, нам не должно быть так. И поскольку у нас есть богатство, ой, мой новый машина, квартира, кухня или как. Ой, как-то жалко уходить. Это не грех имеет все эти моменты. Ну, я просто скажу, что это сложное для нас. Поскольку у нас что-то есть, жалеет. Как-то, ой, нам надо уходить. Ой, как я не хочу. А если вот, мы просто об этом не думаем, или если у нас есть такие вещи, для нас это не столь важно, это абсолютно ничего для нас. Вау, Иисус пришел, ладно, я сразу, тот час ухожу. Потом Иисус стал прочь, начиная 37 стих. Он сказал, что это похоже на то, что есть какой-то хозяин, который сказал его слугами, что я приду поздно. И когда он пришел, он понял, что они очень ждали ему. Они готовы, будили, вот, ждали ему, ожидали, они готовы. Он так с ума сошел с радостью о том, что они готовы для его пришествия, 37 стих, что он припоясится и посадит их, и подходя станет служить им. Он, ему пришлось посадить их, потому что это какой-то момент нереальности здесь, что хозяин посадил бы его слугами и сам им служил. Это очень для им в их контексте очень странно, что хозяин имел слуг, и слуг должен бегать, как он скажет. А в этом случае он пришел ночи, вау, вы готовы для меня, вы ждали меня, вау, я так рад об этом, что он сказал, садите, я буду вас обслуживать. Это было все инвертировало, все противоположно. И что это значит, когда в притче что-то есть, ну, необыкновенное? Это как-то флаг, который показывает нам что-то важное. А что важно здесь? В том, что если мы готовы для пришествия Иисуса, Он будет так рад. И помните, последний вечер Он то же самое сделал. Он сам им обслуживал. Помните, как Петр сказал, что нет, ты не будешь моить мой ног. Да, буду. Потому что моет ног, это то, что сами нижний слуг сделал. А Иисус это сделал. И им обслуживал последний вечер. И написано, что когда он придет, он то же самое будет делать. Вот здесь, 37 стих, об этом говорится.
То, что мы сейчас будем стирать в преломлении хлеба, это повторяется в Царстве Божьем. Помните, Иисус взял вино и сказал: «Я не буду пить тот вино до того, что я буду еще раз с вами пить в Царстве Божьем». Итак, то, что мы сделаем, тот преломление хлеба, это какой-то прототип, какой-то образ, тот пир, который будет в Царстве Божьем, когда Иисус будет это делать с нами. И поэтому 36 стих написано, 37 стих написано, что ему придется им посадить, потому что они это не хотели бы. Итак, представляете, когда Иисус придет, и он будет сказать: «Ну, Данкан, Ирма, Джена, Роан, вот садитесь здесь, я хочу вас обслуживать». «Нет», мы сказали бы, «да нет, это очень неудобно, щекотливо для нас». «Нет, Иисус, ты не сможешь так». Он будет нам посадить. «Сади, я буду тебя обслуживать». И почему? Все потому, что они ждали его пришествия. Итак, мы ждем, правда ждем его пришествия. И то, что мы будем сейчас стирать хлебом и вином, это какой-то символ о том, что мы будем вечно делать. Мы будем опять с друг другом и с Иисусом на этом пир, когда Иисус придет. Он опять будет с нами, и мы будем пить и кушать с ним, потому что мы ждали его пришествия. Итак, пусть тот недели это было бы для нас тему. Пусть мы каждый день будем размышлять, что, наверное, он придет сегодня. Каждый раз я утром просыпаю, смотрю: «Ой, где очки?» Час, и очки всегда лежит возле кровати. Да? Я буду постараться тот неделю и каждый день думать: «Ну, Данкан, это, наверное, последний раз, когда будешь одеться с очками». Или тот час, что это, наверное, последний раз, когда я буду это делать. Последний раз, наверное, что я буду тот рубашка носить. Последний раз, все последний раз. Последний раз я на пятом трамвае буду. Кто знает. Будет один день последний раз. И это факт. Итак, Синди дала нам этих небольшой темы или молитвы, чтобы мы сможем иметь в виду тот недели. Мы молимся, чтобы мы будем готовы к возвращению Иисуса. «Мы с Луцем, лай мы с Бусем готовы, Иисус отгреша нас». Итак, давайте сейчас прочитаем. Пора мы здесь читаем от Луки. Давайте читаем о преломлении хлеба. 22 глава. Да, от Луки, 22 глава. Давайте прочитаем 14 по 20. От Луки, 22 глава, 14 по 20. И когда настал...
«И когда настал час, он возвел 12 апостолов с ним и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божием. И взяв чашу, благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою“. И высказываю: